эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе прорыв плотины Каховской ГЭС. Киев и Москва обвиняют друг друга в экологической катастрофе. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили добавил поляризации. В Абхазии открылся летний сезон. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
В Херсонской области Украины разрушена Каховская ГЭС, тонны воды хлынули в Днепр. Из районов, где идет затопление, идет эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие ее российские власти. По одной версии, плотину, которая находится под контролем России, взорвали. По другой, причиной прорыва стали предыдущие повреждения. Стороны войны обвиняют в случившемся друг друга. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утром во вторник подтвердил подрыв и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. Оперативное командование группировки украинских войск «Юг» на своей странице в Фейсбуке утверждает, что Каховскую ГЭС взорвали российские военные. Советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что цель подрыва – попытка сорвать украинское контрнаступление. Назначенный Россией глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что задвижки на плотине разрушены в результате ночных ударов со стороны Украины. На левом, занятом российскими военными берегу Днепра, в зоне подтопления оказалась сама Новая Каховка. По его словам, объект не подлежит восстановлению. По данным ТАСС, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. Выдвигается также версия, что плотина могла разрушиться сама из-за предыдущих повреждений, полученных в ходе боевых действий за последний год, и отсутствия должного обслуживания. В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Дякинка, Понятовка, Ивановка и Токаревка. И часть Херсона, остров Корабел. Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи с подрывом Каховской ГЭС. Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора, заявил Владимир Зеленский. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием диверсии со стороны Украины.
Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить.
Следственный комитет России возбудил дело о теракте, указав, что разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее за собой затопление населенных пунктов Херсонской области, стало результатом преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины. Представители оккупационных властей заявляли, что разрушение плотины связано с регулярными обстрелами гидроэлектростанции. В руководстве Евросоюза и НАТО прорыв плотины на Каховской ГЭС в оккупированной части Херсонской области Украины связали с продолжающимся российским военным вторжением в соседнюю страну. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг назвал произошедшее возмутительным актом. Разрушение Каховской плотины подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость жестокость войны России в Украине, написал Столтенберг в своем аккаунте в Твиттере. Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что шокирован случившимся и подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за военное преступление, связанное с уничтожением гражданской инфраструктуры. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также указал на ответственность Москвы в разрушении плотины ГЭС, заметив, что хотя еще и слишком рано давать какую-либо осмысленную оценку деталям, стоит напомнить о единственной причине, по которой подобное стало возможным, а именно о неспровоцированном полномасштабном российском вторжении в Украину, подчеркнул Клеверли. Канцлер Германии Олаф Шольц не стал напрямую возлагать вину за повреждение ГЭС на Россию, но отметил, что это вписывается в то, как президент Владимир Путин ведет войну в Украине. Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершались российскими солдатами в Украине и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты, города, деревни, больницы и школы, приводит слова Олафа Шольца «Немецкая волна».
Эхо Кавказа. Новости.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии общего режима художника-акциониста Богдана Зизу, который облил синей и желтой красками здание администрации Евпатории. Первые 4 года он проведет в тюрьме. Прокурор ранее запрашивал для Зизы 18 лет заключения в колонии строгого режима. Художника признали виновным в оправдании терроризма, по подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды. После задержания художника телеканал «Крым-24» обнародовал видео, на котором человек, называющий себя Богданом Зизой, признается в содеянном. Позднее сам Зиза рассказал, что полицейские избивали его перед записью. Летом прошлого года Богдана Зизу внесли в список экстремистов и террористов.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Каховская ГЭС разрушена, десятки населенных пунктов, расположенных ниже по течению Днепра, затоплены. Украина и Россия объявили эвакуацию, параллельно обвиняя друг друга в подрыве плотины. Военные эксперты спорят о том, могли ли российские власти решиться на такой шаг, чтобы сдержать наступление вооруженных сил Украины. Тем временем в Киеве уже назвали случившееся экоцидом. Владимир Унанян с подробностями.
Херсонская область после разрушения Каховской ГЭС больше напоминает кадры из фильма «Катастрофы». Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве плотины. Выступая на саммите Бухарестской девятки, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в экоциде.
Сей ночью они подорвали дамбу Каховскую.
К сожалению, уже больше года Россия контролирует и плотину, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне обстрелами физически невозможно. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими. Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Это величайшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет.
В Москве свою причастность категорически отрицают. Представители оккупационных администраций настаивают, что плотина была разрушена из-за многомесячных обстрелов. Об этом, в частности, заявил пророссийский мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Прежде всего, Каховская гидроэлектростанция разрушена в результате серии ударов. На настоящий момент вода продолжает поступать. Те, кто знают город, она уже находится на Днепровском проспекте. Идет, продолжается подмыв дамбы. Мы эвакуируем людей, которые ниже по течению находятся. Уже затоплена значительная часть инфраструктурных объектов, канализационные станции, разрушены линии электропередач, некоторые дома. Вода неконтролируемо сбрасывается вниз. Все это результат последовательных ударов по Каховской гидроэлектростанции. Дело в том, что украинские войска наносили эти удары в течение уже длительного периода времени.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием диверсии со стороны Украины.
Здесь мы можем
уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить. Кроме того, однозначно, что эта диверсия имеет под собой, ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается.
О том, что водоснабжение оккупированного России Крыма отныне под угрозой, говорят и эксперты. На полуострове уже перебои с водой. По словам специалистов, достаточно, чтобы уровень Каховского водохранилища упал на 4 метра, чтобы в Северокрымский канал полностью перестала поступать вода. Тем временем городок Новая Каховка почти полностью ушел под воду. Населенные пункты, расположенные ниже по течению, частично разрушены. Вода продолжает прибывать. На распространенных кадрах видно, как по Днепру плывут целые дома. В Херсоне объявлена эвакуация.
Меня эвакуировали из затопленного поселка Антоновка. Нашу местную школу и стадион в центре города затопило. Стадион полностью ушел под воду. Дорога была полностью затоплена, автобус застрял. Оттуда нас забрали.
Говорит жительница подконтрольной Украине части Херсонской области Лидия Зубова. Левый берег Днепра, где российские военные обустроили несколько линий обороны, практически затоплен. По некоторым данным, дислоцированным там подразделениям в ходе срочной эвакуации пришлось бросить военную технику. Передовые же части, дислоцированные на островах, и вовсе оказались отрезанными. В зону подтопления на контролируемой России части Херсонской области по прогнозу могут попасть не менее 14 населенных пунктов и 22 тысячи человек. Здесь также анонсирована эвакуация жителей.
Сейчас мы проводим отселение граждан, которые непосредственно находятся на берегу. Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. И я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и уже сейчас эвакуируются выше по профилю непосредственно для того, чтобы избежать жертв. Нам удалось избежать жертв, к счастью.
Заявил пророссийский мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Примечательно, что еще утром представители оккупационной администрации Херсонской области уверяли, что эвакуация жителей не потребуется и ситуация под контролем.
В результате взрыва вода в Днепре ниже Каховской плотины поднялась до 4 метров, но сейчас уже стабилизировалась. Смыты поля, которые находятся вдоль побережья. Нарушена часть инфраструктурной сети. Но это никоим образом не скажется на всей остальной жизни Херсонской области. То есть даже эвакуация не потребуется, потому что жители находятся на своих местах, и автобусы, которые им направили, не используют.
Заявил промосковский губернатор области Владимир Сальдо. Реакция мирового сообщества не заставила себя долго ждать. Западные союзники Украины заявили, что разрушение плотины Каховской ГЭС стало новым измерением конфликта, который, однако, соответствует тому, как Путин ведет эту войну.
President Putin's unprovoked war of aggression against Ukraine has changed our security environment for the long term.
Неспровоцированная агрессивная война президента Путина против Украины навсегда изменила нашу обстановку в области безопасности. Россия нарушила мир в Европе. Разрушение Каховской плотины сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный поступок, который лишний раз демонстрирует жестокость России.
Once again the brutality of Russia's war in Ukraine.
Заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Евросоюзе также жестко осудили Москву. Представитель Еврокомиссии Питер Стано возложил вину за экологическую катастрофу на президента России Владимира Путина.
I can already say that the destruction of Nova Kakhovka then brings the targeting of civilian infrastructure and civilians in Ukraine to unprecedented new level.
Я уже могу сказать, что разрушение Каховской плотины выводит нанесение ударов по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в Украине на беспрецедентно новый уровень. И, конечно же, Также Европейский Союз решительно осуждает это ужасающее и варварское нападение на такой важный объект инфраструктуры с ужасными гуманитарными и экологическими последствиями. И очевидно, что это происходит в контексте незаконной российской агрессии, в рамках которой Путин, не колеблясь, применил голод как оружие, энергию как оружие, зиму как оружие. Он играет в ядерную авантюру с атомными электростанциями в Украине. Так что это опять новая эскалация, новый признак эскалации.
Playing a nuclear gamble with nuclear power plants in Ukraine. So this is again new escalation, new sign of escalation.
Президент Евросовета Шарль Мишель со своей стороны назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением, пообещал привлечь к ответственности Россию и ее марионеток. По одной из главных версий, плотина могла быть взорвана российскими войсками, чтобы сдержать наступление ВСУ на южном участке фронта. Разлившийся Днепр стал практически непреодолимой преградой для успешного форсирования реки ниже Каховской ГЭС. Впрочем, водой смыло и большую часть оборонительных позиций российской армии на левом берегу Днепра. И такой ход многие военные эксперты считают не самым удачным решением. Но и российскую версию событий, согласно которой целью ВСУ было как раз уничтожение оборонительных позиций на левом берегу, многие специалисты считают несостоятельной. Слишком большой ущерб нанесен экологии и инфраструктуре страны, не говоря уже о тысячах оставшихся без крова граждан Украины. Тем более, что до сих пор херсонское направление считалось одним из наименее вероятных для главного удара. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили не намерен смягчать тон и первым делать шаг в сторону деполяризации, что в качестве одного из главных пунктов предписано в рекомендациях для получения страной статуса кандидата на вхождение в ЕС. Все оставшиеся 11 пунктов Гарибашвили обязуется выполнить до конца июня. Находящийся в Тбилиси глава комитета немецкого Бундестага по международным делам Михаил Рот не стал скрывать, что некоторые заявления премьер-министра Грузии вызывают у него раздражение. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Иракли Гарибашвили не общался с прессой после возвращения 30 мая из Братиславы, где отличился скандальным высказыванием о том, что Россия начала войну в Украине из-за желания Киева стать членом НАТО. А за прошедшую неделю вопросы главе правительства накопились. В первые дни июня полиция задержала активистов, выступавших за свободу выражения перед зданием парламента. Среди задержанных оказались лица, которые мирно стояли с чистым листом бумаги. Но, как выяснилось, сегодня Иракли Гарибашвили обратил больше внимания на транспаранты с его вульгарно искаженным именем. Для общения с журналистами Иракли Гарибашвили выбрал кутаистский стадион, который он осмотрел в рамках подготовки страны к молодежному чемпионату по футболу. Стоя у края футбольного поля перед журналистами, премьер-министр назвал оскорбительные надписи в его адрес примитивными провокациями. Несчастные маргинализированные оппозиции, ее сателлитов НПО с деградированными и аморальными людьми. Это же деструктивная, обанкротившаяся оппозиция, по словам Гарибашвили, ничего не сделала для выполнения 12 заданий для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Поэтому глава правительства предложил Брюсселю для разрешения первого пункта из 12 деполяризации предоставить статус кандидата в стране в конце года. А остальные 11 глава правительства грузинской мечты обязуется выполнить уже к концу июня. В ответ на встречное заявление журналистов о том, что его антизападная риторика вызывает раздражение и недовольство у западных партнеров, и что об этом накануне в Тбилиси даже заявил глава комитета Бундестага по международным делам Михаил Рот, Иракли Гарибашвили гневно обрушился на них, не простив им предположение, что из-за такой риторики канцлер Германии Олаф Шольц вызывает к себе Гарибашвили.
Я хочу сказать вашим заказчикам, что они в очень беспомощной ситуации. Вы ничего другого не смогли придумать, кроме того, что, оказывается, кто-то вызвал премьер-министра вашей страны. Это указывает на то, что вы в очень плохом положении, ущербны, и вы, и ваши заказчики. Думаете о вашей стране, о защите ее интересов, а потом уже выполняете вот такие грязные аморальные поручения.
Глава правительства также пригрозил всем, кто посмеет оскорбить полицейских строгим преследованием закона, снова окрестил часть оппозиции неофашистами, а такая нетерпимость задержания активистов вызывает беспокойство в Брюсселе и Вашингтоне. Спикер Госдепа США Ведант Патель накануне напомнил грузинским властям, что недостаточное проявление толерантности к иному мнению не соответствует ценностям евроатлантической семьи, которой желает присоединиться большая часть населения Грузии. Глава правительства Иракли Гарибашвили и другие лидеры правящей силы продолжают настаивать, что придерживаются правильной политики, когда сравнивают реакцию Запада на августовскую грузино-российскую войну в 2008 и сейчас в случае с войной России с Украиной. Генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня вновь повторил, что премьер-министр говорит правду, и эту правду нужно часто повторять друзьям на Западе.
У нас очень сложный и неудачный опыт. Была война, мы потеряли территорию, у нас много погибших людей, мирных жителей. Мы потеряли наших героических солдат. Что мы получили этим? Только выражение беспокойства и возмущения. Поэтому мы должны осознать наше новейшее прошлое и следовать интересам нашей страны и народа.
Заявил Каха Каладзе. Такая риторика ставит под угрозу евроатлантические перспективы страны, убеждены в рядах оппозиции в гражданском секторе. Многие визит германского политика Рота в Тбилиси и других европейских политиков в эти дни связывают именно с желанием, чтобы на месте разобраться, что на самом деле происходит и куда стремится грузинская власть, упорно не желавшая пересмотреть курс экономического сближения с Россией на фоне ее войны в Украине. Депутат Лелу Саломи Самадашвили отмечает, что не следует упускать исторический шанс Грузии, который открыто поддерживает известный ранее евроскептицизмом власти Германии в лице канцлера Олафа Шольца. Вот что она заявила после встречи с германским коллегой Ротом. У европейских партнеров, у представителей власти Германии я заметила их огромное желание помочь грузинскому народу в защите европейского выбора. На этой же встрече высказываются опасения по поводу шагов грузинских властей. Это касается реформ в судебной системе, антикоррупционного бюро и ряде других направлений. Частые визиты европейских политиков в Тбилиси, а также приглашение премьер-министра Гарибашвили в европейские столицы многие связывают с приближением часа принятия решения по предоставлению статуса кандидата. Правозащитник, глава НПО Центр социальной справедливости Тамта Микеладзе указывает, чем чреват для Грузии отказ Евросоюза. Если не будет предоставлен статус, авторитарные тенденции в стране еще больше усилятся, а система может стать более жестоким. Грузинская мечта может воспользоваться этим отказом для усиления евроскептицизма. Для России это станет сигналом, что Грузия остается в серой зоне. И очень важно, чтобы эти геополитические аспекты и вопросы безопасности также были учтены при принятии решения. Визит в Германию и встреча премьер-министра Иракля Гарибашвили с канцлером Олафом Шольцем запланирована на 9 июня. Предварительный ответ Еврокомиссии по предоставлению статуса Грузии ожидается в октябре. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Беспокойным и даже трагичным выдалось начало лета в Абхазии. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаря расскажет, как о тревогах родителей, дети которых занимались плаванием в море на своем привычном месте, но вдруг остались без этого места, так и о несчастных случаях в самом начале туристического сезона. И море, и разгулявшаяся стихия в горах уже успели унести человеческие жизни.
Если в прошлом году в Сухуми долго ждали начала работы городского бассейна после многолетнего капитального ремонта, и он принял первых посетителей только 5 июля, то нынче, уже в первые дни июня, в СМИ появилось сообщение: бассейн приступил к работе, а температура воды в нем уже 23 градуса. Тут надо напомнить, что в этом бассейне пока нет по техническим причинам подогрева воды. Она прогревается нагревается лишь естественным путем от Солнца, но поскольку вода в Черном море нагревается гораздо медленнее, сейчас это 19 градусов, что для купания холодновато, бассейн явно выигрывает в конкуренции с морской водой. И эта информация совпала по времени с появлением в абхазском сегменте соцсетей видеоролика, где стоящая на сухумском пляже женщина обращается к аудитории на звуковом фоне детских голосов.
Я тренер по плаванию Елена Павловна с большим стажем работы. Ну вот как-то хочется, чтобы наши тренировки продолжались. И какую-то часть моря все-таки администрация города нам оставила. Хотя бы вот эти 150 метров, где мы можем заниматься с детьми. Хотя бы на будущее, чтобы администрация, город, президент, все знали, что это наше место. Люди, конечно, взяли в аренду, заплатили деньги, это мы все понимаем. Но очень большая просьба, и моя, и всех родителей. Оставьте нам в Сухуми 150 метров пляжа для занятия детей плаванием, для обучения. Это жизненно необходимый навык. Ваши дети должны все плавать, чтобы вы спокойно отпускали их гулять и прочее, и прочее. Вот такие просто пожелания.
Не все интернет-комментаторы знали об этой практике, сложившейся в последние годы в Абхазии. Когда местные власти сдают в аренду частным предпринимателям отрезки пляжной линии, а те, создавая там некие коммерческие точки, обеспечивают ухоженность этих отрезков. Но все дружно выразили возмущение ситуацией, когда у детей отнимают место занятий плаванием, но вскоре в соцсети Facebook появилось текстовое сообщение, что, кажется, на этот раз справедливость победила. Власти вмешались в ситуацию с работой плавательной школы. Теперь у ребят вновь будет возможность учиться плаванию на старом месте. Между тем, у некоторых наблюдателей после появления упомянутого видеоролика возникла мысль, что занятия детей плаванием решили перевести в расположенный поблизости открытый Сухумский бассейн. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с директором компании «Аквастрой», арендующим бассейн, Олегом Юрченко. И вот что мы от него узнали.
Как-то мелькнула тут по телевизору такая информация, что начинает работать бассейн и 23 градуса температура воды. Я так удивился, так быстро прогрелось.
Уже 25.
А далее мы поинтересовались, не связано ли как-то с началом работы бассейна конфликтная ситуация с местом занятий детей в море. Юрченко ответил.
Нет, не связано, Виталий. Даже не знаю про нее, поэтому думаю, что не связано.
У вас, ну вот, есть группы детские, которые там тренируются, или пока нет?
Сборная команда Абхазии тренируется. Дети. 30 человек.
Но они бесплатно, да?
Да, они бесплатно.
К сожалению, в эти дни интернет-комментаторы активно обсуждали и трагическое происшествие в море. Вечером 1 июня спасатели МЧС Абхазии в акватории Сухума извлекли из моря тело утонувшей гражданки республики. Местные рыбаки обнаружили тело, которое прибивало волной к берегу, и сообщили об этом спасателям. Сотрудники МЧС прибыли по вызову в 21:55, обсуждая эту скупую информацию и высказывая свои версии, интернет-комментаторы до чего только не договорились. Некоторые самодеятельные интернет-аналитики выкладывали целую цепь своих умозаключений и приходили к тем или иным выводам. Впрочем, никто так и не додумался до версии, которую мы услышали от источника, заслуживающего доверия. Погибшая в последние годы стала страдать от отклонениями психики и пропадать из дома. Ее не раз искали и находили. А позавчера, в воскресенье 4 июня, чрезвычайное происшествие в Ипшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка привело к гибели 27-летнего гражданина России. Пресс-служба МЧС Абхазии сообщила в тот день, с отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни. Спасатели МЧС Абхазии выехали выехали по экстренному вызову 15 часов 15 минут. В результате камнепада уроженец города Заречного Пензенской области Вишняков Владислав Сергеевич, 1996 года рождения, погиб. Конец цитаты. Пострадала в результате ЧП и 28-летняя жительница Пензы Копеева Альбина Рамильевна. С переломом ноги она была доставлена в больницу. Стихия может разгуляться в любую минуту. В тот же день машину гражданина Абхазии Адгура Бгеу обнаружили в Рицинском ущелье в районе слияния рек Бзыб и Гега. Машину, вылетевшую с проезжей части, нашли в русле реки. По предварительной версии, водителя от удара выбросило в реку. Сотрудники МЧС ведут поиски парня, сообщает пресс-служба ведомства. Поиски осложняются высоким уровнем воды и бурным течением из-за дождей. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кетти Бутиришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС. «Я решительно осуждаю еще одно серьезное военное преступление, совершенное Россией. Ужасная атака на гражданскую инфраструктуру, Новокаховскую плотину, в очередной раз демонстрирует жестокую тактику России. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Вся Грузия рядом с Украиной», написала она в социальной сети. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все стороны приложить усилия для начала переговоров, чтобы остановить войну в Украине. Это одно из последствий той брутальной и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине. Все потрясены взрывом на Каховской ГЭС, но на сегодняшний день разрушены 20% территории Украины, города, села, сравненные с землей, сказал Гарибашвили, комментируя последние события. По словам премьера, альтернативы миру нет, поэтому вместо эскалации ситуации стороны должны сесть и обсудить окончание войны. Право на мирные собрания и свобода слова являются базовыми правами человека и основной демократии, прокомментировал представитель Госдепартамента США Ведант Патель задержание граждан на митинге 2 июня в Тбилиси. Отсутствие терпимости к инакомыслию несовместимо с ценностями евроатлантической семьи наций, к которой хочет присоединиться большинство населения Грузии, заявил представитель Госдепартамента. Ранее аналогичное заявление сделал посольство США, напоминает агентство «Новости Грузия». Речь идет о событиях в Тбилиси в минувшую пятницу. 8 человек были задержаны полицией на немногочисленной мирной молодежной акции у здания парламента за плакаты, которые правоохранители посчитали оскорбительными. До конца октября текущего года в Цхинвали планируется благоустройство улиц Путина, Медведева, Буша, Гагарина, Мичурина и Каева-Казаева, Кавказской улицы и тупика Сталина. Об этом заявил глава Комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Габараев. Улицы Дмитрия Медведева и Владимира Путина появились в новом Цхинвальском микрорайоне Московский, построенном мэрией Москвы после войны 2008 года. Улица Буша, точнее Буши, названа в честь супругов Николая Адольфовича и Елизаветы Александровны, видных ученых-ботаников, создателей Эрманского горно-лугового стационара.
С региональным выпуском была Кетти Бутиришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В рамках подписанного с Россией соглашения о содействии реализации социально-экономическому развитию на 2022-2025 годы правительство самопровозглашенной Республики Южной Осетии обязано сократить численность служащих бюджетной сферы примерно в 1.5 раза. Особенно болезненно на сокращение реагируют работники сферы здравоохранения. Местные наблюдатели отмечают конфликт на этой почве между врачами и министром здравоохранения Агунды Плиевой и, как следствие, отток медицинских кадров. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня телеграм-канал «Бон Вернон» опубликовал пост следующего содержания, цитирую с сокращениями. Конфликт между врачами и министром здравоохранения набирает обороты. Врачи один за другим начинают массово покидать республику. Так, в этом месяце Южную Осетию покидают 2 хирурга, чтобы найти работу в одном из новых регионов России. И это в условиях острейшего дефицита специалистов и крайне низкого уровня медицины в Южной Осетии. Собрался уезжать в Питер единственный работоспособный лор-хирург. В общем, из республики уезжают или собираются уезжать, или просто увольняются практически все молодые работоспособные врачи. Конец цитаты. Эхо Кавказа обратилось за разъяснениями к заведующему реанимационным отделением Республиканского медицинского центра вице-спикеру парламента Александру Плиеву. По его словам, действительно военные хирурги решили попробовать свои силы в госпиталях Донбасса, где сейчас крайне востребованы их услуги. Что касается отъезда лор-хирурга, то предпринимаются меры, чтобы удержать его в республике, говорит Александр Плиев.
Первым вице-премьер Зюэвала, и вот он как раз тоже заинтересован, чтобы никто не уехал, и он тоже вплотную работает с ними. Их тоже можно понять, потому что молодой, перспективный человек, который хочет развиваться, он не может здесь реализоваться. Почему? Про элементарные вопросы, там, словом, цена вопроса 300 тысяч. Ему нужно определенно небольшое оборудование, в том числе расходные материалы. И он бы прекрасно оперировал. У нас есть великолепно именно лор-видеостойка, где бы можно и носы оперировать, и в гортани, и тому подобное. Но, к сожалению, в свое время Минздрав недоучел и не внес бюджет вот эти деньги, но мы сейчас будем искать эти деньги, чтобы он остался и чтобы он реализовался.
Наверное, имеют значение и зарплаты. В России они все-таки выше.
Здесь для врача важнее не столько зарплата, сколько работа сама по себе. Когда человек не работает, он умирает как личность, как специалист, как профессионал. И вот больше вот важнее это. Мы над этим работаем. Пока что деньги надо найти. Но сейчас мы ждем пополнения нашего бюджета. Я думаю, мы что-то должны наскрести. Хотя бы столько, чтобы он начал уже первый свои операции проводить. Достаточно по головным болезням мы работаем сейчас.
Другая сторона вопроса – это поставки расходных материалов. Если с лекарственным обеспечением все более-менее сносно, то закупка расходных материалов бюджетом не предусмотрена, говорит Александр Плиев. Кроме того, 5-10 лет назад в Южную Осетию поставили довольно много медицинского оборудования, но с тех пор практически не выделялись деньги на его содержание. В результате большая часть из него не работает, говорит Александр Плиев.
Почему у нас сейчас травматологи сидят, ничего не делают? Потому что у них нету расходного металла, у них нету. То же самое вот лор-врачи, то же самое глазные врачи, то же самое хирурги, хотя у нас оборудование хорошее, а на ремонт оборудования ни копейки не было заложено в бюджете. Если вы помните, я вообще пытался уговорить депутатов, чтобы мы заблокировали бюджет до того времени. К сожалению, депутаты тоже меня не послушали. Как бы не захотели конфликта с президентом, а при чем тут конфликт, если там будет страдать реально здравоохранение? И здравоохранение сейчас страдает.
Вы хотели заблокировать бюджет до тех пор, пока...
До того времени, пока в Минздраве не появятся деньги на ремонт оборудования, на расходные материалы и тому подобное. Пока вот эти статьи не появятся. К сожалению, вот там ни одной копейки нету на текущее содержание, на расходные материалы ни копейки нету. Тем более, весь этот ковид в 3-4 раза больше нагрузки была на это оборудование. И она вышла из строя. Фактически у нас несколько рентгенаппаратов, у нас есть прекрасных, которые не работают, потому что вышли из строя. То же самое реанимационное оборудование.
В Ленингорской райбольнице специально ломали оборудование, чтобы не работать
это
на
тоже,
нем.
Это тоже есть. Не буду говорить про личность. У меня был с главврачом разговор, я говорю, давайте запускать оборудование. А зачем мне оборудование? У меня больные появятся. Это вообще преступление, вот такое слово сказать.
И, наконец, третья сторона этой проблемы – оптимизация расходов на содержание отрасли. Проверка аудиторов Российского федерального казначейства выявила в здравоохранении массу мертвых душ, непонятных совместителей, и потребовала сократить кадры до разумных пределов. В одном лишь Лениногорском районе медиков числится более 150. И это при том, что в районе фактически не оказывается медицинская помощь. По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, все попытки привести в порядок районное здравоохранение сталкиваются с откровенным бойкотом на местах. Так, в прошлый четверг уволили из районной больницы 5 сотрудников. Отправили на пенсию 75-летнюю сестру-хозяйку, уволили врача-лаборанта и двух медсестер, у которых не было медицинского образования, а также инспектора по кадрам Галину Баратову. У нее неоконченное среднее образование вместо обязательного высшего. Но на следующий день все пятеро вышли на работу. И уходить, судя по всему, не собираются, говорит Тамара Мирокашвили.
Все решения президента об исправлении нарушений указаний в акте проверки российского казначейства все распоряжения правительства о приведении в порядок кадров саботируются. Дело доходит до шантажа. Галина Баратова, к примеру, заявляет, что ее никто не сможет уволить, потому что у нее все в кулаке. За 15 лет работы в больнице она собрала целый архив компромата, где указано, как списывались лекарства на фиктивных больных, как принимали на работу мертвых душ, среди которых есть члены семей высокопоставленных чиновников. Кто сколько с этого имел? У нас в больнице периодически всю отчетность сжигают, переписывают книгу приказа в конце года или в середине года, чтобы не было вопросов. Но она, по ее словам, свой архив сохранила. Поэтому ее не смог уволить Бибилов. При нем против Баратовой хотели возбудить уголовное дело, но закончилось все тем, что Анатолий Ильич ее наградил за вклад в развитие здравоохранения. И сейчас за нее заступаются и министр Плиева, покровители в Генпрокуратуре. Говорят, она скоро будет встречаться с президентом тоже. Удивительное дело, что депутаты не могут на прием пробиться, а она может. Такие у нас дела. С одной стороны, не хватает врачей, денег на ремонт оборудования, и в то же время рядом кто-то съедает эти деньги.
Оптимизация кадров в сфере здравоохранения вызывает неоднозначное отношение в среде медработников. С одной стороны, все согласны, что от проходимцев необходимо избавляться. В этом в первую очередь заинтересованы добросовестные медики. Им приходится отрабатывать за своих фиктивных коллег. Но при этом, считает Александр Плиев, важно вместе с водой не выплеснуть ребенка.
Россия в свое время натворила много бед. Это оптимизация. Потом еле выправили ситуацию во время ковида. Сколько лишних госпиталей понастроили потом. Бука мимо пошлось. И я помню, в 14 или в 13 году там 20 тысяч коек сократили. Лишь в Москве. А потом во что это вылилось. Потом они авралом начали строить новые госпиталя. И в 10 раз дороже им обошлось. Этого нельзя допускать. У нас тоже изначально неправильно оптимизация пошла. Я поругался с министром даже.
А в чем неправильно?
Начали голову всем рубить одинаково. Работает, не работает. Конечно, есть недобросовестные врачи, тоже в том числе и медперсонал, который ни хрена не делает, и из-за этого страдают другие медики, конечно, это тоже надо делать. Людей надо заставить работать. Но с другой стороны, например, наш министр по нас соглашала там в свое время всех молодых. И, конечно, молодые возьмут и уедут. Но я, конечно, это присек, и я думаю, что в основном сокращения касались всех молодых. И это недопустимо, конечно. И такие жесткие разногласия были у меня с министром. Почему мы к консенсусу приходим, она пытается хотя бы выправить ситуацию сейчас.
Подписанное между Москвой и Цхинвалом соглашение о содействии реализации госпрограммы соцэкономразвития Южной Осетии на 2022-2025 годы предполагает оптимизацию расходов на содержание чиновников и работников бюджетной сферы. Особенно эта оптимизация затронет медицину. Например, к завершению программы численность врачей должна сократиться с 438 до 305. Средний медицинский персонал за это же время должен быть сокращен с 822 до 524, а младший с 425 до 382. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусная точка», созданная на базе сети «Макдональдс», может быть открыта и в Абхазии, если получит разрешение от корпорации «Кавказа», поинтересовалась у жителей Абхазии Не хватает ли Макдональдса и какую еду они предпочитают?
Вам не хватает Макдональдса в Абхазии? Вообще, какую еду вы предпочитаете? Национальную или фастфуд? То есть, чаще всего в какие рестораны вы ходите?
А я могу и национальную поесть, и фастфуд. Фастфуд я люблю на самом деле. Но я не скажу, что мне не хватает какого-то особого фастфуда, типа Макдональдса, потому что мне кажется, что у нас тут вполне неплохо развиваются местные фастфуды, всякие рестораны быстрого питания. А все время появляются новые, и я, например, этому очень радуюсь. И хотелось бы просто единственное, что добавить, что если бы государство придумало какую-то поддержку для местных предпринимателей в этой сфере в том числе, это было бы здорово. Меня зовут Лия.
Мы стараемся с друзьями, когда куда-то ходим, комбинировать, то есть национальную кухню и фастфуд, но все-таки предпочтение отдаем, естественно, национальной кухне. А что касается, нужен ли нам Макдональдс, мне кажется, что нам Макдональдс и его какие-то альтернативы не нужны, потому что если мы даже будем говорить про фастфуд, у нас есть достаточно точек, которые очень хорошо готовят фастфуд, и я думаю, что приходит сюда какой-то другой компании, другой франшизы, он очень сильно помешает с точки зрения конкурентоспособности, очень сильно помешает местному бизнесу. Поэтому мне кажется, что в этом абсолютно нет никакой необходимости. И с учетом того, что друзья знакомы с этой франшизой, о которой идет речь, они говорят, что она ничем не лучше того, что есть здесь у нас. То есть у нас очень конкурентоспособная относительно цены, качества и вкуса. Поэтому я в этом необходимости, честно говоря, не вижу. Меня зовут Скритарий Амаци, я председатель молодежной организации ICAN.
Я предпочитаю больше национальную еду. Макдональдс мне не нравится. Еда. Это невкусно. Наша еда кавказская, она, во-первых, она и сытная, и вкусная, и это не фастфуд, и все-таки она больше ближе мне по духу, чем Макдональдс. У нас в основном в ресторанах и национальная кухня есть, и европейская кухня есть. Блюда европейские тоже нравятся. Но не Макдональдс. Ну, если уже так стал вопрос, то покушать надо еще и вкусно, и полезно. Лучше салат какой-то съесть, чем бургер какой-то. Меня зовут Лиза.
Предпочитаю, конечно, национальную еду, нежели фастфуд, и по многим критериям, с точки зрения и полезности, состав еды, белков и так далее, ну, это очень полезно. И наш организм уже на генетическом уровне привык к национальной кухне, и хожу тоже, конечно же, чаще всего на ресторан национальной кухни, Пасха и так далее, но также месяц раз могу позволить себе фастфуды тоже. Кстати, было бы хорошо, если бы были такие точки, но очень сильно злоупотреблять фастфудом тоже не желал бы населению, потому что это в первую очередь, несмотря на то, что очень вкусно, но очень вреден для организма. Неделю раз можно, максимум, но не чаще. А Вахтангу Берия.
Я предпочитаю национальную кухню, потому что я считаю, что она, во-первых, полезная, во-вторых, она очень вкусная, и, наверное, я к этому привыкла. Мне просто не нравится фастфуд, потому что, во-первых, вредно для здоровья, но это мое предпочтение. Мне не нравится вообще эта еда, и она, мне кажется, какая-то искусственная, ненатуральная. Меня зовут Нала.
На сегодняшний день я больше предпочитаю национальную пищу. Но что касается фастфуда, я считаю, что исключить ее из полного рациона абсолютно это не имеет смысла, потому что в организме человека должно присутствовать все. И чем вот, допустим, устраивать новый Макдональдс, насколько мне известно, еще франшизы, то это не позволяет, исходя из нашего немногочисленного населения. Второй момент. У нас и так достаточно фастфудов, просто ей нужно улучшить качество ее, хотя у нас есть много хороших, и уже вкусная есть. Виктория.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. У Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чамба длинная и когда-то блестящая история. Сегодня он переживает не лучшие времена. Режиссер театра, заслуженный артист России, заслуженный деятель культуры Абхазии Адгуркови в интервью «Эху Кавказа» размышляет о причинах творческого застоя и путях выхода из него.
Адгур, как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние Абхазского театра? Каковы творческие возможности Абхазского театра?
Творческие возможности Абхазского театра точно такие же, как были 3 года назад, когда я приехал. На мой взгляд, бесперспективные. Театр, естественно, функционирует, как может, выполняет свою работу, но результат не очень. У нас репертуарный театр, который на самом деле нет репертуара. У нас огромное здание, у которого был проведен капитальный ремонт. При этом каждый день те или иные технические части выходят из строя. И никто ничего не может с этим поделать. Спектакль «Ромео и Джульетта» не может играться просто потому, что не работает большая часть штанкетного хозяйства. Это было 3 года назад, это и сейчас продолжает так оставаться. И улучшений этому я не вижу. Главная проблема, на мой взгляд, внутри театра. Театр разбит на группировки. Он не един. У него нет одной творческой идеи. Огромный коллектив, который гарантированно получает зарплату, мизерную, но зарплату. И может не приходить на работу. И ничего ему не сделается. Потому что он на бессрочном договоре. Да, у нас еще такая советская система. Лицом любого театра являются спектакли. В Абхазском театре, к сожалению, такая вот рутина. Какие-то примеры возникают. Они, как правило, не оставляют большой след. Но это все частность на самом деле. Де юре. Это коллектив Абхазского драматического театра имени Самсона Чанга, членом которого я являюсь. А де-факто, без всяких юридически обязывающих документов, существует молодежный театр. На основе неких договоренностей.
Какие взаимоотношения Адгур между этими двумя труппами, коллективами?
Одни мешают другим. Другие
в чем
мешают.
Это выражается?
Давай я у тебя поселюсь, 3 дня в неделю я буду у тебя жить. Я буду тебе мешать, как ты думаешь?
Сегодня кажется, что эта ситуация не такая критичная, потому что здание театра мне со стороны кажется, что оно большую часть времени пустует. И ничего страшного, что там 2 коллектива работают. Почему бы нет?
Нет, здание театра не пустует. Здание театра, наоборот, переизбыток людей. Это просто 2 разных коллектива, которые, ну, как бы антагонистичны по отношению друг к другу. У одних свое начальство, у других свое начальство. У одних свой репертуар, у других свой. При этом они делят сцену, все помещения, гримерки, склад. То есть фактически в одном здании 2 коллектива. И это здание напоминает проходной двор. Здесь может с улицы войти любой человек, пройти весь театр, и ничего ему не будет. Потому что никто не знает, кто это. Может, он из молодежки, может, он из министерства, может, он еще откуда-то. Здесь бардак. В профессиональном драматическом театре 2 коллектива я такого не видел нигде.
Как это сказывается на творческом процессе?
Я не работаю в молодежке, может быть, их устраивает эта ситуация, но она не может устраивать нормальных людей. Странно другое, что этот факт начался много лет назад. В году, по-моему, 2016, да, кто-то это придумал, как временное явление. И вот до сих пор это существует. Актеры жалуются на то, что регулярно мы не играем в спектакли. Потому что актер должен быть в форме, да, выходя к зрителю. По идее, должен каждый день работать. Ну, актеры у нас каждый день, они могут репетировать. Но играть в спектакли регулярно, так как принято, они не могут. Потому что половину своего времени руководство театра приходится делить с кем-то другим. Потому что те тоже играют свои спектакли, они плодовиты достаточно. В результате творческих достижений больших, по-моему, нет ни у одного из этих коллективов. И не будет.
Адгур, какой вы видите выход из этой ситуации?
Я считаю, что Абхазскому театру нужны реформы, сверхзадача которых заключается в том, чтобы весь коллектив перевести на контрактную основу, а не так, как бессрочный контракт, как сейчас. Это бы помогло наладить дисциплину, и в результате каких-то творческих успехов уже можно было бы что-то договориться. Потому что то, что сейчас, это, конечно, это тяжело. Другое дело, что прежде чем к этим реформам приступать, нужно создать условия. Вот об этом я хотел поговорить чуть подробнее. Потому что на данный момент в Абхазском театре 2 коллектива. Меня удивляет пассивность коллектива Абхазского драматического театра, который много лет страдает от этого вынужденного соседства и ничего не предпринимает для того, чтобы каким-то образом урегулировать взаимоотношения. Понятно тоже почему, потому что коллектив разбит на группировки, и работников коллектива больше интересуют их личные амбиции, нежели судьба театра. Это же, ну вот, видно просто невооруженным глазом, что спустя еще 10 лет здесь будет только молодежный театр. То есть коллектив должен сказать, мы хотим прекращения этой ситуации. Мы все монолитны в этом. Если такого не произойдет, тогда, значит, этому коллективу грош цена. Властям, которые, собственно, являются учредителями и того театра, и другого, надо определиться. Если уже они затеяли эту историю, то, ну, как-то пришла пора выбрать. Либо вы оставляете коллектив Абхазского театра в нормальных условиях работы, либо вы убираете этот коллектив и передаете это здание молодежному театру.
Я помню ситуацию, когда молодежный театр добивался присутствия в Абхазском театре. И я также помню, что на тот момент и сама труппа Абхазского театра была разделена. Были две группы в одном театре актеров, были разные режиссеры. И творческого процесса фактически, насколько я понимаю, может, я ошибаюсь, тоже не было. И в тот момент, когда молодежный театр начал претендовать на здание, казалось, что, ну, все равно там никто не работает, спектакли не идут, почему бы нет? Что бы вы на это ответили?
Ты сказала, что и Абхазский театр такой большой, и кажется, что там вообще ничего не происходит. Все равно никакого творческого процесса, и ради бога, это называется репутация. Абхазский театр стал синонимом интриганства, склок, выяснение отношений, вот всего самого нехорошего. О спектаклях говорят в последнюю очередь, если вообще что-то говорят. Если коллектив еще не окончательно рехнулся, коллективу надо собраться и проговорить друг с другом, что идет вообще-то вопрос о выживании этого коллектива. Вот одна из многочисленных проблем. Труппа постарела, молодежи почти нет, мало. Это все люди, знаешь, уже такие отцы, матери, дедушки, бабушки. И вот эти очень взрослые люди почему-то не понимают, что их могут из этого театра всех гуртом выгнать. Дело к этому идет. И они ничего не противопоставляют это, потому что они не могут объединиться.
Адгур, вы внутри этого театра, вы лучше кого бы то ни было, наверное, видите эти проблемы, потому что у вас очень большой опыт как режиссера работы в других театрах. Что с этим делать? Вот если бы это от вас зависело...
Если бы это от меня зависело, я немедленно созвал бы собрание всего театра по этому поводу.
Сегодня вы не можете это сделать?
Формальных прав у меня на это нет. Я рядовой член коллектива. Я могу кинуть клич. Это может быть клич и в пустоту. Немало народу в театре, которому удобна такая форма существования. В основном те, которые просто не ходят на работу, а им как бы идет начисление заработной платы, и они считаются актерами. Их не так мало. И такую жизнь они ведут не неделями, не днями, а годами, а то и десятилетиями.
Но у театра есть руководство. И, насколько я понимаю, такая ситуация, она и неправомерна, и не должна иметь места.
Юридически она абсолютно неправомерна. Юридически речь идет, так если называть вещи своими именами, да, о ползучем рейдерском захвате.
А кто захватывает?
В данном случае молодежный театр. То есть молодежный театр пришел в Абхазский театр, а не наоборот. У них же тоже есть свое здание, да, которое их там по каким-то причинам не устраивает. Почему так получилось, что они оказались в роли тарана, чтобы вышибить коллектив Абхазского театра из Абхазского театра? И как они к этому относятся, я тоже не знаю. Мне было бы интересно, честно говоря, это узнать.
Все-таки Абхазский театр – это единственный национальный театр, где можно играть на абхазском языке и где можно представлять театральную культуру абхазскому зрителю на его родном языке. Если вам это известно, какова позиция властей и что зависит от них, что должны сделать они для того, чтобы прекратить эту ситуацию, изменить ее, в конце концов, сохранить национальный театр?
С формальной точки зрения, абхазских театров в Абхазии три. Кварчельский, молодежный и абхазский. Но совершенно понятно любому сухумчанину, любому абхазскому жителю, что есть театры и есть абхазский театр. И это совершенно непонятно и не учитывается властями. И в этом я вижу главнейшую проблему. Почему одним из первых предложений моих было переименовать театр? Добавить одно слово. Абхазский национальный драматический театр имени Самсоначана. Это поменяло бы угол зрения. У каждой страны есть национальные святыни, есть сакральные вещи. Есть коллективы, которые являются лицом этой страны. В данном случае, конечно же, лицом Абхазии является Абхазский национальный театр. Проблема властей в том, что они относятся к нему точно так же, как ко всем остальным театрам. Мы сами ликвидируем свой театр. Мы, государство, делаем все, чтобы этот театр прекратил свое существование.
Адгур, что нужно сделать для того, чтобы национальный театр все-таки начал полноценно работать?
Нужно осуществить ряд мероприятий. Это нужно делать немедленно.
нужно либо найти молодежному театру свое помещение какое-то, да, либо каким-то иным образом урегулировать их взаимоотношения, но два коллектива в одном театре работать не могут. Необходимо переименовать театр, национальный театр. Под этим предлогом необходимо расформировать полностью коллектив от вахтера до высшего руководства. На следующий день нужно создать новое художественное руководство. Театром должен руководить творческий человек, а не директор. Это тоже ошибка, которую надо исправлять. И поручаем собрать коллектив на контракт не больше года. Тщательной проработкой прав и обязанностей. Потому что люди здесь обалдели, озверели, наверное, ошалели, более-менее приличное слово, да, от безнаказанности. Коллектив театра давно забыл, что такое, как бы, вовремя приходить на репетиции. В коллективе театра процветает, как бы, групповщина в том плане, что вот я с этим работать буду, а с этим не буду работать, да. Это все вещи из художественной самодеятельности, которые к профессиональному театру не имеют вообще никакого отношения. Но эти вещи есть. И никто ничего не делает для того, чтобы их ликвидировать. Дальше новое художественное руководство собирает коллектив, и дальше уже власти смотрят на результаты работы этого коллектива. Если не подходит властям по тем или иным причинам, значит, назначают нового художественного руководителя. И, ну, дальше это уже нормальный рабочий процесс. Если эти вещи не совершить в ближайшее время, я боюсь, что мы плохо кончимся.
Это был заслуженный артист России, заслуженный деятель культуры Абхазии от Гуркова. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.